Часть девятая. Ворыкина. Зимою, когда времени стало больше, Юрий Андреевич стал вести разного рода записи. Он записал у себя, как часто летом хотелось сказать вместе с Тютчевым: «Какое лето! Что за лето? Ведь это право волшебство! И как, спрошу, далось нам это так, ни с того и ни с сего? Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая Творцу в сотворении Вселенной, вслед за родной матерью, производя себя вновь и вновь на свет. Сколько мыслей проходит через сознание, сколько нового передумаешь, пока руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничьей работой, пока ставишь себе разумные, физически разрешимые задачи, вознаграждающие за исполнение радостью и удачей. Пока 6 часов кряду тешишь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым небом, обжигающим тебя своим благодатным дыханием. И то, что эти мысли, догадки и сближения не заносятся на бумагу, а забываются во всей их попутной мимолетности, не потеря, а приобретение. Городской затворник крепким черным кофе или табаком, подхлёстывающие упавшие нервы и воображение, ты не знаешь самого могучего наркотика, заключающегося в непритворной нужде и крепком здоровье. Я не иду дальше сказанного, не проповедую толстовского опрощения и перехода на землю, я не придумываю своей поправки к социализму по аграрному вопросу. Я только устанавливаю факт и не возвожу нашей случайно подвернувшейся судьбы в систему. Наш пример спорен и непригоден для вывода. Наше хозяйство слишком неоднородного состава. Только небольшою его частью, запасом овощей и картошки, мы обязаны трудам наших рук. Все остальное — из другого источника. Наше пользование землею беззаконно. Оно самочинно скрыто от установленного государственной властью учета. Наши лесные порубки — воровство, неизвинимое тем, что мы воруем из государственного кармана, в прошлом крюгеровского. Нас покрывает попустительство Микулицына, живущего приблизительно тем же способом. Нас спасают расстояние, удаленность от города, где пока, по счастью, ничего не знают о наших проделках. Я отказался от медицины и умалчивая о том, что я доктор, чтобы не связывать свои свободы, но всегда какая-нибудь добрая душа на краю света проведает, что в Ворыкине поселился доктор, и верст за 30 тащится за советом, какая с курочкой, какая с яичками, какая с маслицем или еще с чем-нибудь. Как я не отбояриваюсь от гонораров, от них нельзя отделаться, потому что люди не верят в действенность безвозмездных, даром доставшихся советов. Итак, кое-что дает мне врачебная практика. Но главная наша и микулицинская опора — сам Девятов. Уму непостижимо, какие противоположности совмещает в себе этот человек. Он искренне за революцию и вполне достоин доверия, которым облек его Юрятинский горсовет. Со всесильными своими полномочиями он мог бы реквизировать и вывозить Ворыкинский лес, нам и Микулицыным даже не сказываясь, и мы бы и бровью не повели. С другой стороны, пожелаю он обкрадывать казну, он мог бы преспокойно класть в карман, что и сколько бы захотел. И тоже никто бы не пикнул. Ему не с кем делиться и некого задаривать. Так что же заставляет его заботиться о нас, помогать Микулицыным и поддерживать всех в округе, как, например, начальника станции в Торфяной? Он все время ездит и что-то достает и привозит, и разбирает и толкует бесов Достоевского и коммунистический манифест одинаково увлекательно, и мне кажется, если бы он не осложнял своей жизни без надобности так нерасчетливо и очевидно, он умер бы со скуки. Несколько позднее доктор записал: «Мы поселились в задней части старого барского дома, в 2 комнатах деревянной пристройки в детские годы Анны Ивановны, предназначавшейся крюгером для избранной челяди, для домашней портнихи, экономки и отставной няни. Этот угол порядком обветшал. Мы довольно быстро починили его. С помощью понимающих мы переложили выходящую в обе комнаты печку по-новому. С теперешним расположением оборотов она дает больше нагрева. В этом месте парка следы прежней планировки исчезли под новой растительностью, все заполнившей. Теперь зимой, когда все кругом помертвело и живое не закрывает умершего, занесенные снегом черты былого выступают яснее. Нам посчастливилось. Осень выдалась сухая и теплая. Картошку успели выкопать до дождей и наступления холодов. За вычетом задолженной и возвращенной Микулицыным ее у нас до 20 мешков, и вся она в главном закроме погреба, покрытая сверху, поверх пола, сеном и старыми рваными одеялами. Туда же в подполье спустили две бочки огурцов, которые засолила Тоня, и столько же бочек наквашенной ею капусты. Свежее развешано по столбам крепление, вилок с вилком, связанные попарно. В сухой песок зарыты запасы моркови. Здесь же достаточное количество собранной редьки, свеклы и репы, а наверху, в доме, множество гороху и бобов. Навезенных дров в сарае хватит до весны. Я люблю зимой теплое дыхание подземелья, ударяющее в нос кореньями, землей и снегом. Едва подымешь опускную дверцу погреба в ранний час до зимнего рассвета со слабым, готовым угаснуть, и еле светящимся огоньком в руке. Выйдешь из сарая, день еще не занимается, скрипнешь дверью, или нечаянно чихнешь, или просто снег хрустнет под ногою, и с дальней огородной гряды с торчащими из-под снега капустными кочерышками порснут и пойдут улепетывать зайцы, размашистыми следами которых вдоль и поперек изборожден снег кругом. И в окрестностях одна за другой надолго разлаются собаки. Последние петухи пропели уже раньше, им теперь не петь, и начнет светать. Кроме заячьих следов, необозримую снежную равнину пересекают рысьи, ямка к ямке, тянущиеся аккуратно низанными нитками. Рысь ходит как кошка, лапка за лапку, совершая, как утверждают за ночь, многоверстные переходы. На них ставят капканы, слабцы, как их тут называют. Вместо рысей в ловушки попадают бедные русаки, которых вынимают из капканов мороженными, окоченелыми и полузанесенными снегом. В начале весной и летом было очень трудно. Мы выбивались из сил. Теперь зимними вечерами отдыхаем, собираемся, благодаря Анфиму, снабжающему нас керосином, вокруг лампы. Женщины шьют или вяжут, я или Александр Александрович читаем вслух. Топится печка, я, как давний признанный истопник, слежу за ней, чтобы вовремя закрыть вьюшку и не упустить жару. Если недогоревшая головешка задерживает топку, выношу ее, бегом всю в дыму за порог и забрасываю подальше в снег. Рассыпая искры, она горящим факелом перелетает по воздуху, озаряя край черного спящего парка с белыми четырехугольниками лужаек, и шипит, и гаснет, упав в сугроб. Без конца перечитываем «Войну и мир» Евгения Онегина и все поэмы. Читаем в русском переводе «Красное и черное» Стендаля, повесть о двух городах Диккенса и коротенькие рассказы Клейста. Ближе к весне доктор записал. Мне кажется, Тоня в положении. Я ей об этом сказал. Она не разделяет моего предположения, а я в этом уверен. Меня до появления более бесспорных признаков не могут обмануть предшествующие, менее уловимые. Лицо женщины меняется. Нельзя сказать, чтобы она подурнела, но ее внешность, раньше всецело находившаяся под ее наблюдением, уходит из-под ее контроля. Ею распоряжается будущее, которое выйдет из нее и уже больше не есть она сама. Этот выход облика женщины из-под ее надзора носит вид физической растерянности, в которой тускнеет ее лицо, грубеет кожа, и начинают по-другому, не так, как ей хочется, блестеть глаза. Точно она всем этим не управилась и запустила. Мы с Тоней никогда не отдалялись друг от друга. Но этот трудовой год нас сблизил еще тесней. Я наблюдал, как расторопна, сильна и неутомима Тоня, как сообразительно в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени. Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея материнства. На всякой рожающей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, предоставленности себе самой. Мужчина до такой степени не удел сейчас в это существеннейшее из мгновений, что точно его и в заводе не было, и все как с неба свалилось. Женщина сама производит на свет свое потомство. Сама забирается с ним на второй план существования, где тише и куда без страха можно поставить люльку. Она сама в молчаливом смирении вскармливает и выращивает его. Богоматерь просит: «Молись прилежно сыну и Богу твоему». Ей вкладывают в уста отрывки псалма: «И возрадовался дух мой о Бозе спасе моем, яко воззри на смирение рабы своея, себо отныне ублажат мя все роди». Это она говорит о своем младенце. Он возвеличит ее, яко сотвори мне величие сильный. Он ее слава. Так может сказать каждая женщина. Ее Бог в ребенке. Матерям великих людей должно быть знакомо это ощущение. Но все решительно матери, матери великих людей. И не их вина, что жизнь потом обманывает их. Без конца перечитываем Евгения Онегина и поэмы. Вчера был Анфим, навез подарков, лакомимся, освещаемся. Бесконечные разговоры об искусстве. Давнишняя мысль моя, что искусство не название разряда или области, обнимающее необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но наоборот нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины. И мне искусство никогда не казалось предметом или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания. Мне это ясно как день, я это чувствую всеми своими фибрами, но как выразить и сформулировать эту мысль? Произведения говорят многим темами, положениями, сюжетами, героями, но больше всего говорят они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах «Преступление и наказание» потрясает больше, чем преступление Раскольникова. Искусство первобытное, египетское, греческое, наше. Это, наверное, на протяжении многих тысячелетий одно и то же. В единственном числе остающееся искусство. Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни по всеохватывающей своей широте на отдельные слова неразложимое. И когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного. Немного простужен, кашель и, наверное, небольшой жар. Весь день перехватывает дыхание где-то у гортани, комком подкатывая к горлу. Плохо мое дело. Это аорта. Первое предупреждение наследственности со стороны бедной мамочки — пожизненной сердечницы. Неужели правда? Так рано. Недолгий я в таком случае жилец на белом свете. В комнате легкий угар, пахнет глаженным. Гладят, и то и дело — из непротопившейся печки подкладывают жаром пламенеющий уголь, вляскающий крышкой, как зубами, духовой утюг. Что-то напоминает. Не могу вспомнить, что. забывчив по нездоровью. На радостях, что Анфим привез ядрового мыла, закатили генеральную стирку, и Шурочка 2 дня без присмотра забирается, когда я пишу, под стол, садится на перекладину между ножками и, подражая Анфиму, который в каждый приезд катает его на санях, изображает, будто тоже вывозит меня в розвальнях. Как выздоровею, надо будет поездить в город, почитать кое-что по этнографии края, по истории. Уверяют, будто здесь замечательная городская библиотека, составленная из нескольких богатых пожертвований. Хочется писать. Надо торопиться. Не оглянешься, и весна. Тогда будет не до чтения и писания. Все усиливается головная боль. Я плохо спал, я видел сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на месте по пробуждении. Сон вылетел из головы, в сознании осталась только причина пробуждения. Меня разбудил женский голос, который слышался во сне, которым во сне оглашался воздух. Я запомнил его звук и, воспроизводя его в памяти, перебирал мысленно знакомых женщин, доискиваясь, какая из них могла быть обладательницей этого грудного, тихого, от тяжести, влажного голоса. Он не принадлежал ни одной. Я подумал, что, может быть, чрезмерная привычка к Тоне стоит между нами и притупляет у меня слух по отношению к ней. Я попробовал забыть, что она моя жена, и отнес ее образ на расстояние, достаточное для выяснения истины. Нет. Это был также не ее голос. Так это и осталось невыясненным. Кстати, о снах. Принято думать, что ночью снится обыкновенно то, что днем в бодрствовании произвело сильнейшее впечатление. У меня как раз обратное наблюдение. Я не раз замечал, что именно вещи, едва замеченные днем, мысли, не доведенные до ясности, слова, сказанные без души и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облеченные в плоть и кровь, и становятся темами сновидений, как бы в возмещение за дневное к ним пренебрежение. Ясная морозная ночь, необычайная яркость и цельность видимого. Земля, воздух, месяц, звезды скованы вместе, склепаны морозом. В парке поперек аллей лежат отчетливые тени деревьев, кажущиеся выточенными и выпуклыми. Все время кажется, будто какие-то черные фигуры в разных местах без конца переходят через дорогу. Крупные звезды синими слюдяными фонарями висят в лесу между ветвями, мелкими, как летние луга, ромашками усеяно все небо. Продолжающиеся по вечерам разговоры о Пушкине. Разбирали лицейские стихотворения первого тома, как много зависело от выбора стихотворного размера. В стихах с длинными строчками пределом юношеского честолюбия был арзамас, желание не отстать от старших, пустить дядюшке пыль в глаза мифологизмами, напыщенностью, выдуманной испорченностью и эпикурейством, преждевременным притворным здравомыслием. Но едва с подражаний Оссиану или парни, или с воспоминаний в царском селе, молодой человек нападал на короткие строки городка или послания к сестре, или позднейшего Кишиневского «К моей чернильнице», или на ритмы послания к Юдину, в подростке пробуждался весь будущий Пушкин. В стихотворении точно через окно в комнату врывались с улицы свет и воздух, шум жизни, вещи, сущности, предметы внешнего мира, предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, завладевали строчками, вытесняя вон менее определенные части речи. Предметы, 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 рифмованные колонною, выстраивались по краям стихотворения. Точно этот знаменитый впоследствии пушкинский четырехстопник явился какой-то измерительной единицей русской жизни, ее линейной мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования, подобно тому, как обрисовывают форму ноги для сапожной выкройки или называют номер перчатки для приискания ее по руке в пору. Так позднее ритмы говорящей России, распевы ее разговорной речи были выражены в величинах длительности некрасовским трехдольником и некрасовской дактилической рифмой. Как хотелось бы наряду со службой, сельским трудом или врачебной практикой вынашивать что-нибудь остающееся, капитальное, писать какую-нибудь научную работу или что-нибудь художественное. Каждый родится Фаустом, чтобы все обнять, все испытать, все выразить. О том, чтобы Фаусту быть ученым, позаботились ошибки предшественников и современников. Шаг вперед в науке делается по закону отталкивания, сопровержения царящих заблуждений и ложных теорий. О том, чтобы Фаусту быть художником, позаботились заразительные примеры учителей. Шаг вперед в искусстве делается по закону притяжения, с подражания, следования и поклонения любимым предтечам. Что же мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю, не лишение и скитание, не настойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух трескучей фразы, получившей такое распространение, вот это самое заря грядущего, построение нового мира, светочи человечества. Послушать это, и поначалу кажется, какая широта фантазии, какое богатство, а на деле оно именно и высокопарно по недостатку дарования. Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший урок в этом отношении — Пушкин. Какое словословие честному труду, долгу, обычаям повседневности. Теперь у нас стало звучать укорительно «мещанин, обыватель». Этот упрек предупрежден строками из родословной. «Я мещанин, я мещанин». И из «Путешествия Онегина». «Мой идеал теперь хозяйка, мои желания — покой». Да щей горшок, да сам большой. Изо всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова. Их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они. Но куда им было до таких нескромностей? Не до того и... не по чину. Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания. И за их чередованием незаметно прожили жизнь, как такую же личную, никого не касающуюся частность, и теперь эта частность оказывается общим делом, и, подобно снятым с дерева дозревающим яблоком, сама доходит в преемственности, наливаясь все большую сладостью и смыслом. Первые предвестия весны, оттепель. Воздух пахнет блинами и водкой, как на масляной, когда сам календарь как бы каламбурит. Сонно масляными глазками жмурится солнце в лесу. Сонно ресницами игл щурится лес. Маслянисто блещут в полдень лужи. Природа зевает, потягивается, переворачивается на другой бок и снова засыпает. В 7 главе Евгения Онегина «Весна», пустующий за выездом Онегина господский дом, могила Ленского внизу, у воды, под горою. И соловей, весны любовник, поет всю ночь. Цветет шиповник. Почему любовник? Вообще говоря, эпитет естественный, уместный. Действительно любовник. Кроме того, рифма к слову «шиповник». Но звуковым образом не сказал ли также былинный соловей-разбойник? В былине он называется «соловей-разбойник», «Одихмантьев сын». Как хорошо про него говорится. «От него ли то от посвисту соловьева? От него ли то от покрику звериного?» То все травушки-муравушки уплетаются, все лазоревы цветочки осыпаются. Темные лесушки к земле все преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат. Мы приехали в Ворыкино раннюю весной. Вскоре все зазеленело, особенно в Шутьме, как называется овраг под Микулицинским домом. Черемуха, ольха, орешник. Спустя несколько ночей защелкали соловьи. И опять, точно слушая их в первый раз, я удивился тому, как выделяется этот напев из остальных птичьих посвистов. Какой скачок без постепенного перехода совершает природа к богатству и исключительности этого щелканья. Сколько разнообразия в смене колен и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука. У Тургенева описаны где-то эти высвисты. Дудка лешего, юлиная дробь. Особенно выделялись два оборота, учащенно жадное и роскошное тех-тех-тех, иногда трехдольное, иногда без счета, в ответ на которое заросль вся в росе отряхивалась и охорашивалась, вздрагивая, как от щекотки. И другое, распадающееся на два слога, зовущее, проникновенное, умоляющее, похожее на просьбу или увещание: «Очнись! Очнись! Очнись!» Весна. Готовимся к сельским работам. Стало не до дневника, а приятно было вести эти записки. Придется отложить их до зимы. На днях, на этот раз действительно на Масленице, в Распутицу, въезжает на санях во двор по воде и грязи больной крестьянин. Понятно, отказываюсь принять. Не взыщи, милый, перестал этим заниматься, ни настоящего подбора лекарств, ни нужных приспособлений. Да разве так отвяжешься? Помоги, кожу искудаем, помилосердствуй, телесная болезнь. Что делать? Сердце не камень. Решил принять. Раздевайся. Осматриваю. У тебя волчанка. Вожусь с ним, искоса поглядывая в окно, на бутыль с карболкой. Боже, правый, не спрашивайте, откуда она у меня, и еще кое-что самое необходимое. Все это сам Девятов. Смотрю на двор другие сани с новым больным, как мне кажется, в первую минуту. И сваливается, как с облаков, брат Евграф. На некоторое время он поступает в распоряжение дома, Тони, Шурочки, Александра Александровича. Потом, когда я освобождаюсь, присоединяюсь к остальным. Начинаются расспросы: как, откуда? По обыкновению увертывается, уклоняется. Ни одного прямого ответа. Улыбки, чудеса, загадки. Он прогостил около двух недель, часто отлучаясь в Юрятин, и вдруг исчез, как сквозь землю провалился. За это время я успел отметить, что он еще влиятельнее сам Девятого, а дела и связи его еще менее объяснимы. Откуда он сам? Откуда его могущество? Чем он занимается? Перед исчезновением обещал облегчить нам ведение хозяйства, так чтобы у Тони освобождалось время для воспитания Шуры, а у меня — для занятий медициной и литературой. Полюбопытствовали, что он для этого собирается сделать. Опять отмалчивание и улыбки. Но он не обманул. Имеются признаки, что условия жизни у нас действительно переменятся. Удивительное дело. Это мой сводный брат. Он носит одну со мной фамилию, а знаю я его, собственно говоря, меньше всех. Вот уже второй раз вторгается он в мою жизнь добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения. Может быть, состав каждой биографии наряду со встречающимися в ней действующими лицами требует еще и участия тайной, неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова, и роль этой благодетельной и скрытой пружины играет в моей жизни мой брат Евграф. На этом кончались записи Юрия Андреевича. Больше он их не продолжал. Юрий Андреевич просматривал в зале Юрятинской городской читальни заказанные книги. Многооконный читальный зал на 100 человек был уставлен несколькими рядами длинных столов, узенькими концами к окнам. С наступлением темноты читальня закрывалась. В весеннее время город по вечерам не освещался, Но Юрий Андреевич и так никогда не досиживал до сумерек и не задерживался в городе позже обеденного времени. Он оставлял лошадь, которую ему давали Микулицыны, на постоялом дворе у сам девятого, читал все утро и с середины дня возвращался верхом домой в Ворыкино. До этих наездов в библиотеку Юрий Андреевич редко бывал в Юрятине. У него не было никаких особенных дел в городе. Доктор плохо знал его. И когда на его глазах зал постепенно наполнялся юрятинскими жителями, садившимися то поодаль от него, то совсем по соседству, у Юрия Андреевича являлось чувство, будто он знакомится с городом, стоя на одном из его людных скрещений, и будто в зал стекаются не читающие юрятинцы, а стягиваются дома и улицы, на которых они проживают. Однако и действительный юрятин, настоящий, невымышленный, виднелся в окнах зала. У среднего, самого большого окна стоял бак с кипяченой водой. Читающие в виде отдыха выходили покурить на лестницу, окружали бак, пили воду, сливая остатки в полоскательницу, и толпились у окна, любуясь видами города. Читающих было два рода. Старожилы из местной интеллигенции, их было большинство, и люди из простого народа. У первых, среди которых преобладали женщины, бедно одетые, переставшие следить за собой и опустившиеся, были нездоровые, вытянувшиеся лица, обрюзгшие по разным причинам от голода, от разлития желчи, от отеков водянки. Это были завсегдатые читальни, лично знакомые с библиотечными служащими и чувствовавшие себя здесь как дома. Люди из народа с красивыми, здоровыми лицами, одетые опрятно, по-праздничному, входили в зал смущенно и робко, как в церковь, и появлялись шумнее, чем было принято, не от знания порядков, а вследствие желания войти совершенно бесшумно и неумения соразмерить свои здоровые шаги и голоса. Напротив окон в стене было углубление. В этой нише на возвышении, отделенной высокой стойкой от остального зала, занимались своим делом служащие читальни, старший библиотекарь и две его помощницы. Одна из них, сердитая, в шерстяном платке, без конца снимала и напяливала на нос пенсне, руководствуясь, по-видимому, не надобностями зрения, а переменчивостью своих душевных состояний. Другая, в черной шелковой кофте, вероятно, страдала грудью, потому что почти не отнимала носового платка от рта и носа, и говорила и дышала в платок. У библиотечных служащих были такие же опухшие, к низу удлиненные, оплывшие лица, как у половины читающих. Та же дряблая, обвислая кожа, землистая с прозеленью, цвета соленого огурца и серой плесени. И все они втроем делали попеременно одно и то же. Шепотом разъясняли новичкам правила пользования книгами, разбирали билетики с требованиями, выдавали и принимали обратно возвращаемые книги и в промежутках трудились над составлением каких-то годовых отчетов. И странно, по непонятному сцеплению идей перед лицом действительного города за окном и воображаемого в зале, а также по какому-то сходству, вызываемому всеобщей мертвенной одутловатостью, точно все заболели зобами, Юрий Андреевич вспомнил недовольную стрелочницу на железнодорожных путях Юрятина в утро их приезда и общую панораму города вдали, и сам девятого рядом на полу вагона, и его объяснения. И эти объяснения, данные далеко за пределами местности на большом расстоянии, Юрию Андреевичу хотелось связать с тем, что он видел теперь вблизи, в сердцевине картины. Но он не помнил обозначений сам девятого, и у него ничего не выходило. Юрий Андреевич сидел в дальнем конце зала, обложившись книгами. Перед ним лежали журналы по местной земской статистике и несколько работ по этнографии края. Он попробовал затребовать еще два труда по истории Пугачева, но библиотекарша в шелковой кофте шепотом через прижатый к губам платок заметила ему, что так много книг не выдают сразу в одни руки, и что для получения интересующих его исследований он должен вернуть часть взятых справочников и журналов. Поэтому Юрий Андреевич стал прилежнее и торопливее знакомиться с неразобранными книгами, с тем, чтобы выделить и удержать из их груды самое необходимое, а остальное выменить на занимавшие его исторические работы. Он быстро перелистывал сборники и пробегал глазами оглавления, ничем не отвлекаемый и не глядя по сторонам. Людность зала не мешала ему и не рассеивала его. Он хорошо изучил своих соседей и видел их мысленным взором справа и слева от себя, не поднимая глаз от книги, с тем чувством, что состав их не изменится до самого его ухода, как не сдвинутся с места церкви и здания города, видневшиеся в окне. Между тем солнце не стояло. Все время перемещаясь, оно обошло за эти часы восточный угол библиотеки. Теперь оно светило в окна южной стены, ослепляя наиболее близко сидевших и мешая им читать. Простуженная библиотекарша сошла с огороженного возвышения и направилась к окнам. На них были складчатые напускные занавески из белой материи, приятно смягчавшие свет. Библиотекарша опустила их на всех окнах, кроме одного. Это крайнее затененное она оставила незавешенным. Потянув за шнур, она отворила в нем откидную форточку и расчихалась. Когда она чихнула в десятый или двенадцатый раз, Юрий Андреевич догадался, что это свояченица Микулицына, одна из Тунцовых, о которых рассказывал сам Девятов. Вслед за другими читающими Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел в ее сторону. Тогда он заметил происшедшую в зале перемену. В противоположном конце прибавилась новая посетительница. Юрий Андреевич сразу узнал Антипову. Она сидела, повернувшись спиной к передним столам, за одним из которых помещался доктор, и вполголоса разговаривала с простуженной библиотекаршей, которая стояла, наклонившись к Ларисе Федоровне, и перешептывалась с ней. Вероятно, этот разговор имел благодетельное влияние на библиотекаршу. Она излечилась мигом не только от своего досадного насморка, но и от нервной настороженности. Кинув Антиповой теплый признательный взгляд, она отняла от губ носовой платок, который все время к ним прижимала, и, сунув его в карман, вернулась на свое место за загородку, счастливая, уверенная в себе и улыбающаяся. Эта отмеченная трогательной мелочью сцена не укрылась от некоторых присутствовавших. Со многих концов зала смотрели сочувственно на Антипову и тоже улыбались. По этим ничтожным признакам Юрий Андреевич установил, как ее знают и любят в городе. Первое намерение Юрия Андреевича было встать и подойти к Ларисе Федоровне, но затем чуждое его природе, но установившаяся у него по отношению к ней принужденность и отсутствие простоты взяли верх. Он решил не мешать ей, а также не прерывать собственной работы. Чтобы защитить себя от искушения глядеть в ее сторону, он поставил стул боком к столу, почти задом к занимающимся, и углубился в свои книги, держа одну в руке перед собой, а другую, развернутую на коленях. Однако мысли его витали за 3-9 земель от предмета его занятий. Вне всякой связи с ними он вдруг понял, что голос, который однажды он слышал зимнюю ночью во сне в Ворыкино, был голосом Антиповой. Его поразило это открытие, и, привлекая внимание окружающих, он порывисто переставил стул в прежнее положение так, чтобы с его места было видно Антипову, и стал смотреть на нее. Он видел ее со спины, в полоборота, почти сзади. Она была в светлой клетчатой блузе, перехваченной кушаком, и читала увлеченно, с самозабвением, как дети, склонив голову немного набок к правому плечу. Иногда она задумывалась, поднимала глаза к потолку или щурясь заглядывала куда-то перед собой, а потом снова облокачивалась, подпирала голову рукой и быстрым размашистым движением записывала карандашом в тетрадь выноски из книги. Юрий Андреевич проверял и подтверждал свои старые мелюзеевские наблюдения. «Ей не хочется нравиться», — думал он, — «быть красивой, пленяющей. Она презирает эту сторону женской сущности и как бы казнит себя за то, что так хороша». И это гордая враждебность к себе удесятеряет ее неотразимость. Как хорошо все, что она делает. Она читает так, точно это не высшая деятельность человека, а нечто простейшее, доступное животным. Точно она воду носит или чистит картошку. За этими размышлениями доктор успокоился. Редкий мир сошел ему в душу. Мысли его перестали разбегаться и перескакивать с предмета на предмет. Он невольно улыбнулся. Присутствие Антиповой оказывало на него такое же действие, как на нервную библиотекаршу. Не заботясь о том, как стоит его стул, и не боясь помех и рассеяний, он час или полтора проработал еще усидчивее и сосредоточеннее, чем до прихода Антиповой. Он перерыл высевшуюся перед ним гору книг, отобрал самое нужное и даже попутно успел проглотить две встретившиеся в них существенные статьи. Решив удовольствоваться сделанным, он стал собирать книги, чтобы отнести их к столу выдачи. Всякие посторонние соображения, порочащие сознание, покинули его. С чистой совестью и совершенно без задних мыслей он подумал, что честно отработанным уроком он заслужил право встретиться со старой, добрую знакомую и на законном основании позволить себе эту радость. Но когда, поднявшись, он окинул взглядом читальню, он не обнаружил Антиповой. В зале ее больше не было. На стойке, куда доктор перенес свои тома и брошюры, еще лежала неубранная литература, возвращенная Антиповой. Это все были руководства по марксизму. Вероятно, как бывшая, вновь переопределяющаяся учительница, она своими силами на дому проходила политическую переподготовку. В книжке заложены были требования Ларисы Федоровны в каталожную. Билетики торчали концами наружу. В них проставлен был адрес Ларисы Федоровны. Его легко можно было прочесть. Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения «Купеческое против дома с фигурами». Тут же, у кого-то осведомившись, Юрий Андреевич узнал, что выражение «дом с фигурами» в Юрятине настолько же ходячее, как наименование околотков по церковным приходам в Москве или название «у пяти углов» в Петербурге. Так назывался темно-серый дом с кариатидами и статуями античных муз с бубнами, лирами и масками в руках, выстроенные в прошлом столетии купцом-театралом для своего домашнего театра. Наследники купца продали дом купеческой управе, давшей название улицы, угол которой дом занимал. Поэтому дому с фигурами обозначали всю прилегавшую к нему местность. Теперь в доме с фигурами помещался горком партии, и на стене его косого, спускавшегося под гору и понижавшегося фундамента, где в прежние времена расклеивали театральные цирковые афиши, теперь вывешивали декреты и постановления правительства. Был холодный ветреный день начала мая. Потолкавшись по делам в городе и на минуту заглянув в библиотеку, Юрий Андреевич неожиданно отменил все планы и пошел разыскивать Антипову. Ветер часто останавливал его в пути, преграждая ему дорогу облаками поднятого песку и пыли. Доктор отворачивался, жмурился, нагибал голову, пережидая, пока пыль пронесется мимо, и отправлялся дальше. Антипова жила на углу Купеческой и Новосвалочного переулка, против темного, впадавшего в синеву, дома с фигурами, теперь впервые увиденного доктором. Дом действительно отвечал своему прозвищу и производил странное, тревожное впечатление. Он по всему верху был опоясан женскими мифологическими кариатидами в полтора человеческих роста. Между двумя порывами ветра, скрывшими его фасад, доктору на мгновение почудилось, что из дома вышло все женское население на балкон и, перегнувшись через перила, смотрит на него и на расстилающуюся внизу купеческую. К Антиповой было два хода через парадные с улицы и двором с переулка. Не зная о существовании первого пути, Юрий Андреевич избрал второй. Когда он свернул из переулка в ворота, ветер взвил к небу землю и мусор со всего двора, завесив двор от доктора. За эту черную завесу С квахтанием бросились куры из-под его ног, спасаясь от догонявшего их петуха. Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца. Вихрь застиг ее с уже набранной водой в обоих ведрах с коромыслом на левом плече. Она была наскоро повязана косынкой, чтобы не пылить волос, узлом на лоб, кукушкой и зажимала коленями подол пузырившегося капота, чтобы ветер не подымал его. Она двинулась было с водою к дому, но остановилась, удержанная новым порывом ветра, который сорвал с ее головы платок, стал трепать ей волосы и понес платок к дальнему концу забора, ко все еще квахтавшим курам. Юрий Андреевич побежал за платком, поднял его и у колодца подал опешившей Антиповой. Постоянно верная своей естественности, она ни одним возгласом не выдала, как она изумлена и озадачена. У нее только вырвалось «Живаго?» «Лариса Федоровна, каким чудом? Какими судьбами?» «Опустите ведра на землю, я снесу. Никогда не сворачиваю с полдороги, никогда не бросаю начатого. Если вы ко мне, пойдемте». «А то к кому же? Кто вас знает? Все же позвольте, я переложу коромысло с вашего плеча на свое. Не могу я оставаться в праздности, когда вы трудитесь». «Подумаешь, труд, не дам. Лестницу заплещете. Лучше скажите, каким вас ветром занесло? Больше года тут, и все не могли собраться, удосужиться». «Откуда вы знаете?» «Слухами земля полнится. Да и видела я вас, наконец, в библиотеке». «Что же вы меня не окликнули? Вы не заставите меня поверить, что сами меня не видели». За слегка покачивавшейся подкачавшимися ведрами Ларисой Федоровной доктор прошел под низкий свод. Это были черные сени нижнего этажа. Тут, быстро опустившись на корточки, Лариса Федоровна поставила ведра на земляной пол, высвободила плечо из-под коромысла, выпрямилась и стала утирать руки неизвестно откуда взявшимся крошечным платочком. — Пойдемте, я вас внутренним ходом на парадную выведу. Там светло, там подождете, а я воду с черного хода внесу. Немного приберу наверху, приоденусь. Видите, какая у нас лестница? Чугунные ступени с узором. Сверху сквозь них все видно. Старый дом. Тряхнуло его слегка в дни обстрела. Из пушек ведь. Видите, камни разошлись. Между кирпичами дыры, отверстия. Вот в эту дыру мы с Катенькой квартирный ключ прячем и кирпичом закладываем, когда уходим. Имейте это в виду. Может быть, как-нибудь наведаетесь, меня не застанете, тогда, милости просим, отпирайте, входите, будьте как дома, а я тем временем подойду. Вот он, и сейчас тут ключ. Но мне не нужно, я сзади войду и отворю дверь изнутри. Одно горе, крысы, тьма тьмущая, отбою нет, по головам скачут. Ветхая постройка, стены расшатанные, везде щели. Где могу, заделываю, воюю с ними, мало помогает. Может быть, как-нибудь... «Зайдете, поможете? Вместе забьем полы, плинтусы, а? Ну, оставайтесь на площадке, пораздумайте о чем-нибудь. Я недолго протомлю вас, скоро кликну». В ожидании зова Юрий Андреевич стал блуждать глазами по облупленным стенам входа и литым чугунным плитам лестницы. Он думал, в читальне я сравнивал увлеченность ее чтения с азартом и жаром настоящего дела, с физической работой. И наоборот, воду она носит, точно читает легко, без труда. Эта плавность у нее во всем. Точно общий разгон к жизни она взяла давно, в детстве. И теперь все совершается у нее с разбегу, само собой, с легкостью вытекающего следствия. Это у нее и в линии ее спины, когда она нагибается, и в ее улыбке, раздвигающей ее губы и округляющей подбородок, и в ее словах и мыслях. «Живаго!» — раздалось с порога квартиры на верхней площадке. Доктор поднялся по лестнице. «Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будет две комнаты, где темно и вещи навалены до потолка. Наткнетесь и ушибетесь. Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел бы дороги. Почему это? В квартире ремонт?» «О, нет, нисколько. Дело не в этом. Квартира чужая. Я даже не знаю, чья. У нас была своя, казенная, в здании гимназии. Когда гимназию занял жилотдел юрсовета, меня с дочерью переселили в часть этой, покинутой. Здесь была обстановка старых хозяев, много мебели. Я в чужом добре не нуждаюсь, я их вещи составила в эти две комнаты, а окна забелила. Не выпускайте мои руки, а то заблудитесь. Ну так, направо. Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее. Порог. Не оступитесь. Когда Юрий Андреевич с провожатой вошел в комнату, в стене против двери оказалось окно. Доктора поразило, что он в нем увидел. Окно выходило на двор дома, на зады соседних и на городские пустыри у реки. На них паслись и точно полами расстегнутых шуб подметали пыль своей длиннорунной шерстью овцы и козы. На них, кроме того, торчала на двух столбах лицом к окну знакомая доктору вывеска «Моро и Ветчинкин. Сеялки-молотилки». Под влиянием увиденной вывески доктор с первых же слов стал описывать Ларисе Федоровне свой приезд с семьей на Урал. Он забыл о том отождествлении, которое проводила молва между Стрельниковым и ее мужем, и, не задумываясь, рассказал о своей встрече с комиссаром в вагоне. Эта часть рассказа произвела особенное впечатление на Ларису Федоровну. «Вы видали Стрельникова?» — живо переспросила она. «Я пока вам больше ничего не скажу, но как знаменательно, просто какое-то предопределение, что вы должны были встретиться. Я вам после когда-нибудь объясню, вы просто ахнете, если я вас правильно поняла. Он произвел на вас скорее благоприятное, чем невыгодное впечатление». «Да, пожалуй. Он должен был бы меня оттолкнуть, мы проезжали места его расправ и разрушений. Я ждал встретить карателя солдафона или революционного маньяка-душителя и не нашел ни того, ни другого. Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им». «Говорят, он беспартийный». «Да, мне кажется. Чем он располагает к себе, это обреченный. Я думаю, он плохо кончит. Он искупит зло, которое он принес. Самоуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления, как сошедшие с рельсов машины. Стрельников такой же сумасшедший, как они, но он помешался не на книжке, а на пережитом и выстраданном. Я не знаю его тайны, но уверен, что она у него есть. Его союз с большевиками случайен. Пока он им нужен, его терпят, им по пути, но по первом миновении надобности его отшвырнут без сожаления прочь и растопчут, как многих военных специалистов до него. Вы думаете? Обязательно. А нет ли для него спасения? В бегстве, например? Куда, Лариса Федоровна? Это прежде при царях водилось, а теперь попробуйте. Жалко. Своим рассказом вы пробудили во мне сочувствие к нему. А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения. В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера. За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок — единственная родная стихия. Что их хлебом не корми, а подаем что-нибудь в масштабе земного шара. Построение миров, переходные периоды — это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. А сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающий, нешуточны. Так зачем подменять ее ребяческой орликинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку? Но довольно. Теперь моя очередь спрашивать. Мы подъезжали к городу в утро вашего переворота. Вы были тогда в большой переделке? О, еще бы, конечно. Кругом пожары, сами чуть не сгорели. Дом, я вам говорила, как покачнуло, на дворе до сих пор не разорвавшийся снаряд у ворот. Грабежи, бомбардировка, безобразие, как при всякой смене властей. К той поре мы уже были ученые, привычные, не впервой было. А во время белых что творилось? Убийство из-за угла по мотивам личной мести, вымогательства, вакханалия. Да, но ведь я главного вам не сказала. Галиуллин-то наш приважную шишкой тут оказался при чехах. Чем-то вроде генерал-губернатора. Знаю, слышал. Вы с ним видались? Очень часто. Скольким я жизнь спасла благодаря ему, скольких укрыла. Надо отдать ему справедливость. Держал он себя безупречно, по-рыцарски. Не то что всякая мелкая сошка. Казачьи там и саулы, и полицейские урядники. Но ведь тогда тон задавала именно эта мелкота, а не порядочные люди. Галиуллин мне во многом помог. Спасибо ему. Мы ведь старые знакомые. Я часто девочкой на дворе бывала, где он рос. В доме жили рабочие с железной дороги. Я в детстве близко видела бедность и труд. От этого мое отношение к революции иное, чем у вас. Она ближе мне. В ней для меня много родного. И вдруг он полковником становится, этот мальчик, сын дворника, или даже белым генералом. Я из штатской среды и плохо разбираюсь в чинах, а по специальности я учительница-историчка. Да, так вот как, Живаго. Многим я помогла, ходила к нему, вас вспоминали. У меня ведь во всех правительствах связи и покровители, и при всех порядках огорчения и потери. Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются, а в действительности все так переплетается. Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе? Значит, всего только одно и то же. «А, так ты здесь, оказывается?» В комнату вошла девочка, лет 8, с двумя мелко заплетенными косичками. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала. Она уже за дверью обнаружила, что у матери гость, но, показавшись на пороге, сочла нужным изобразить на лице нечаянное удивление, сделала книксон и устремила на доктора немигающий, безбоязненный взгляд рано задумывающегося, одиноко вырастающего ребенка. «Моя дочь Катенька, прошу любить и жаловать. Вы в Мелюзееве карточку показывали, как выросла и изменилась. Так ты, оказывается, дома, а я думала, гуляешь, я и не слышала, как ты вошла. Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой величины крысина. Я закричала и в сторону, думала, умру со страху». Катенька говорила, корча примилые рожицы, тараща плутовские глаза и растягивая кружком ротик, как вытащенная из воды рыбка. «Ну, ступай к себе. Вот уговорю дядю к обеду остаться. Выну кашу из духовой и позову тебя». «Спасибо, но вынужден отказаться. У нас вследствие моих наездов в город стали в 6 обедать. Я привык не опаздывать, а езды 3 часа с чем-то, если не все 4. Потому-то я к вам так рано, простите, и скоро подымусь. Только 30 минут еще. С удовольствием». А теперь откровенность за откровенность. «Стрельников, о котором вы рассказывали, это муж мой, Паша, Павел Павлович Антипов, которого я ездила разыскивать на фронт и в мнимую смерть которого с такой правотой отказывалась верить. Я не поражен и подготовлен. Я слышал эту басню и считаю ее вздорной. Оттого-то я и забылся до такой степени, что со всей свободой и неосторожностью говорил с вами о нем. Точно этих толков не существует. Но эти слухи бессмыслятся. Я видел этого человека. Как могут вас связывать с ним? Что между вами общего? И все же это так, Юрий Андреевич. Стрельников — это Антипов. Муж мой. Я согласна с общим мнением. Катенька это тоже знает и гордится своим отцом. Стрельников — это его подставное имя, псевдоним, как у всех революционных деятелей. Из каких-то соображений он должен жить и действовать под чужим именем. Вот он Юрятин брал, забрасывал нас снарядами, знал, что мы тут, и ни разу не осведомился, живы ли мы, чтобы не нарушить свои тайны. Это был его долг, разумеется. Если бы он спросил, как ему быть, мы бы ему тоже посоветовали. Вы также скажете, что моя неприкосновенность, сносность жилищных условий, предоставленных горсоветом, и прочее, косвенные доказательства его тайной заботы о нас. Все равно вы мне этого не втолкуете. Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас — это в моем мозгу не укладывается, это выше моего разумения, это нечто мне недоступное, не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть, одна из нынешних премудростей. Но я подпадаю под ваше влияние и начинаю петь с вашего голоса. Я бы этого не хотела. Мы с вами не единомышленники. Что-то неуловимое, необязательное мы понимаем одинаково, но в вещах широкого значения, в философии жизни, лучше будем противниками. Но вернемся к Стрельникову. Теперь он в Сибири, и вы правы, до меня тоже доходили сведения о нареканиях на него, от которых у меня холодеет сердце. Теперь он в Сибири, на одном из сильно продвинувшихся наших участков, наносит поражение своему дворовому дружку и впоследствии фронтовому товарищу бедняжке Галиулину, от которого не скрыт секрет его имени и моего супружества, и который по неоценимой тонкости никогда не давал мне это почувствовать, хотя при имени Стрельникова рвет и мечет и выходит из себя. Да, так значит, теперь он в Сибири. А когда он тут был, он тут долго пробыл и жил все время на путях в вагоне, где вы его видели, я все порывалась столкнуться с ним как-нибудь случайно, непредвиденно. Иногда он в штаб ездил, помещавшийся там, где прежде находилось военное управление Комуча, войск учредительного собрания. И странная игра судьбы. Вход в штаб был в том же флигеле, где меня раньше Галиулин принимал, когда я приходила за других хлопотать. Например, была нашумевшая история в кадетском корпусе. Кадеты стали неугодных преподавателей подстерегать и пристреливать под предлогом их приверженности большевизму. Или когда начались преследования и избиения евреев. Кстати, если мы городские жители и люди умственного труда, половина наших знакомых из их числа. И в такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения, стыда и жалости, нас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие наполовину головное с неискренним неприятным осадком. Люди, когда-то освободившие человечество от иго идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильно освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали. Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности. Но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость. Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговор стариков о старости и больных о болезни. Вы согласны? Я об этом не думал. У меня есть товарищ, некий Гордон, он тех же взглядов. Так вот, сюда я Пашу стеречь ходила, в надежде на его приезд или выход. Когда-то во флигеле была канцелярия генерал-губернатора. Теперь на двери табличка «Бюро претензий». Вы, может быть, видели? Это красивейшее место в городе. Площадь перед дверью вымощена брусчаткой. Перейдя площадь, городской сад, калина, клен, боярышник. Становилась на тротуаре в кучке посетителей и поджидала. Разумеется, не ломилась на прием, не говорила, что жена. Фамилии-то ведь разные. Да и при чем тут голос сердца? У них совсем другие правила. Например, родной его отец, Павел Ферапонтович Антипов, бывший политический ссыльный, из рабочих, где-то тут совсем недалеко, на тракте в суде работает, вместе своей прежней ссылки, и друг его Тиверзин, члены революционного трибунала. Так что вы думаете, сын отцу тоже не открывается? И тот принимает это как должное, не обижается. Раз сын зашифрован, значит нельзя. Это кремни, а не люди. Принципы, дисциплина. Да, наконец, если бы и доказала я, что жена, подумаешь, важность, да жен ли было тут? Такие ли были времена? Мировой пролетариат, переделка вселенной — это другой разговор. Это я понимаю. А отдельное двуногое, вроде жены там какой-то, это так, тьфу, последняя блоха или вошь. Адъютант обходил, опрашивал, некоторых впускал, Я не называла фамилии, на вопросы о деле отвечала, что по-личному. Наперед можно было сказать, что штука пропащая, отказ. Адъютант пожимал плечами, оглядывал подозрительно. Так ни разу и не видала. И вы думаете, он гнушается нами? Разлюбил, не помнит? О, напротив. Я так его знаю. У него от избытка чувств такое задумано. Ему надо все эти военные лавры к нашим ногам положить, чтобы не с пустыми руками вернуться, а во всей славе победителем обессмертить, ослепить нас, как ребенок. В комнату снова вошла Катенька. Лариса Федоровна подхватила недоумевающую девочку на руки, стала раскачивать ее, щекотать, целовать и душить в объятиях. Юрий Андреевич возвращался верхом из города в Ворыкино. Он в несчетный раз проезжал эти места. Он привык к дороге, стал нечувствителен к ней, не замечал ее. Он приближался к лесному перекрестку, где от прямого пути на Ворыкино ответвлялась боковая дорога в рыбачью слободу Васильевская на реке Сакме. Вместе их раздвоения стоял третий в окрестностях столб с сельскохозяйственной рекламою. Близ этого перепутья застигал доктору обыкновенно закат. Сейчас тоже вечерело. Прошло более 2 месяцев с тех пор, как в одной из своих поездок в город он не вернулся к вечеру домой и остался у Ларисы Федоровны, а дома сказал, что задержался по делу в городе и заночевал на постоялом дворе у Самдевятого. Он давно был на «ты» с Антиповой и звал ее Ларою, а она его Живаго. Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи все более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно. Он любил Тоню до обожания. Мир ее души и ее спокойствие были ему дороже всего на свете. Он стоял горой за ее честь больше, чем ее родной отец и чем она сама. В защиту ее уязвленной гордости он своими руками растерзал бы обидчика. И вот этим обидчиком был он сам. Дома, в родном кругу, он чувствовал себя неуличенным преступником. Не ведя ни домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать. Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в горле у него, он откладывал ложку в сторону, отодвигал тарелку, слезы душили его. — Что с тобой? — недоумевала Тоня. — Ты, наверное, узнал в городе что-нибудь нехорошее? Кого-нибудь посадили или расстреляли? Скажи мне, не бойся меня расстроить, тебе будет легче. Изменил ли он Тоне, кого-нибудь предпочтя ей? Нет. Он никого не выбирал, не сравнивал. Идеи свободной любви, слова вроде прав и запросов чувства, были ему чужды. Говорить и думать о таких вещах казалось ему пошлостью. В жизни он не срывал цветов удовольствия, не причисляя себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя особых льгот и преимуществ. Он изнемогал под тяжестью нечистой совести. «Что будет дальше?» — иногда спрашивал он себя, и, не находя ответа, надеялся на что-то несбыточное, на вмешательство каких-то непредвиденных, приносящих разрешение обстоятельств. Но теперь было не так. Он решил разрубить узел силою. Он вез домой готовое решение. Он решил во всем признаться Тоне, вымолить у нее прощение и больше не встречаться с Ларою. Правда, тут не все было гладко. Осталось, как ему теперь казалось, недостаточно ясным, что с Ларой он порывает навсегда, навеки вечные. Он объявил ей сегодня утром о желании во всем открыться Тоне и о невозможности их дальнейших встреч, но теперь у него было такое чувство, будто сказал он это ей слишком смягченно, недостаточно решительно. Ларисе Федоровне не хотелось огорчать Юрия Андреевича тяжелыми сценами. Она понимала, как он мучится и без того. Она постаралась выслушать его новость как можно спокойнее. Их объяснение происходило в пустой, необжитой Ларисой Федоровной комнате прежних хозяев, выходившей на купеческую. По Лариным щекам текли неощутимые, несознаваемые ею слезы, как вода, шедшего в это время дождя, по лицам каменных статуй напротив, на доме с фигурами. Она искренне, без напускного великодушия, тихо приговаривала: «Делай, как тебе лучше, не считайся со мною, я все переборю», и не знала, что плачет, и не утирала слез. При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно, и что он оставил ее в заблуждении сложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в город, чтобы договорить оставшееся недосказанным, а главное — распроститься с ней гораздо горячее и нежнее, в большем соответствии с тем, чем должно быть настоящее расставание на всю жизнь, навеки. Он едва пересилил себя и продолжал путь. По мере того, как низилось солнце, лес наполнялся холодом и темнотой. В нем запахло лиственную сыростью распаренного веника, как при входе в предбанник. В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие рои комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и шее, и звучным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали остальные звуки верховой езды. Скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт на отлет, в размашку, почмокающие грязи и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками. Вдруг вдали, где застрял закат, защелкал соловей: «Очнись! Очнись!» Звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой: «Душе моя, восстани, что спеши». Вдруг простейшая мысль осенила Юрия Андреевича. К чему торопиться? Он не отступит от слова, которое он дал себе самому. Разоблачение будет сделано. Однако где сказано, что оно должно произойти сегодня? Еще Тоне ничего не объявлено. Еще не поздно отложить объяснение до следующего раза. Тем временем он еще раз съездит в город. Разговор с Ларой будет доведен до конца с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания. О, как хорошо! Как чудно! Как удивительно, что это раньше не пришло ему в голову. При допущении, что он еще раз увидит Антипову, Юрий Андреевич обезумел от радости. Сердце часто забилось у него. Он все снова пережил в предвосхищении. Бревенчатые закоулки окраины, деревянные тротуары. Он идет к ней. Сейчас в Новосвалочном пустыри и деревянная часть города кончатся. Начнется каменная. Домишки пригорода мелькают, проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги. Не так, как когда их переворачиваешь указательным пальцем, а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь их все. Дух захватывает. Вот там живет она, в том конце, под белым просветом к вечеру прояснившегося дождливого неба. Как он любит эти знакомые домики по пути к ней! Так и подхватил бы их с земли на руки и расцеловал. Эти поперек крыш нахлобученные одноглазые мезонины, ягодки, отраженных в лужах огоньков и лампад, под той белой полосой дождливого уличного неба. Там он опять получит в дар из рук Творца эту Богом созданную белую прелесть. Дверь отворит в темная закутанная фигура, и обещание ее близости, сдержанной, холодной, как светлая ночь севера, ничьей, никому не принадлежащий, подкатит навстречу, как первая волна моря, к которому подбегаешь в темноте по песку берега. Юрий Андреевич бросил поводья, подался вперед с седла, обнял коня за шею, зарыл лицо в его гриве. Приняв эту нежность за обращение ко всей его силе, конь пошел вскачь. На плавном полете галопа в промежутке между редкими еле заметными прикосновениями коня к земле которая все время отрывалась от его копыт и отлетала назад, Юрий Андреевич, кроме ударов сердца, бушевавшего от радости, слышал еще какие-то крики, которые, как он думал, мерещились ему. Близкий выстрел оглушил его. Доктор поднял голову, схватившись за поводья, и натянул их. Конь с разбега сделал раскорякой несколько скачков в бок, попятился и стал садиться на круп, собираясь встать на дыбы. Впереди дорога разделялась надвое. Около нее в лучах зари горела вывеска «Моро и Вичинкин, сеялки-молотилки». Поперек дороги, преграждая ее, стояли три вооруженных всадника. Реалист в форменной фуражке и поддевке, перекрещенной пулеметными лентами, кавалерист в офицерской шинели и кубанке и странный, как маскарадный ряженый, толстяк в стеганых штанах, ватнике и низко надвинутой поповской шляпе с широкими полями. — Не с места, товарищ доктор! — ровно и спокойно сказал старший между троими кавалерист в кубанке. — В случае повиновения гарантируем вам полную невредимость. В противном случае не прогневайтесь, пристрелим. У нас убит фельдшер в отряде. Принудительно вас мобилизуем, как медицинского работника. Слезьте с лошади и передайте поводья младшему товарищу. Напоминаю, при малейшей мысли о побеге церемониться не будем. — Вы сын Микулицына Ливерий, товарищ Лесных? — Нет. Я его начальник связи, Каменнодворский.